Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Попытка самосуда в Благовещенске после нападения на ребенка, траурные церемонии памяти погибших при нападениях в Норвегии и первое появление подозреваемого в суде, драка в Махачкале между местными и питерскими болельщиками, смерть певицы Эми Уайтхаус. Эти и другие темы в этом часе нашей программы. В Благовещенске задержанный на месте преступления ранее судимый педофил был отпущен на свободу, после чего родственники потерпевшей едва не устроили над ним самосуд. Представители прокуратуры и Следственного комитета выступают с обвинениями в адрес друг друга, а эксперты говорят о неэффективности всей правоохранительной системы в целом, рассказывает корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев.
Благовещенские действия полиции и прокуратуры вызвали у жителей одного из микрорайонов желание совершить самосуд над подозреваемым в педофилии. Действия правоохранительных органов приводят к массовым волнениям не в первый раз. Так было в Кандапоге в Карелии, поселке Сагра в Свердловской области. Можно вспомнить и дело футбольного болельщика Егора Свиридова. С подробностями из Благовещенска Антон Лузгин.
Мать потерпевшей написала заявление в полицию. Предполагаемый преступник был задержан и через 3 часа был отпущен за отсутствием улик. Когда на следующее утро он спокойно разгуливал во дворе своего дома, жильцы не выдержали и решили устроить над ним самосуд. Говорят родственники потерпевшего ребенка.
А дали бы его народу? Ну, моя говорит, девочка ваша.
Да, и еще, да.
А повернешься, я тебя убью. Она говорит, я стояла, плакала, говорила, дядя Леша, не надо. Вчера на блюдечке отдали. Вот 3 часа пробежали и выпустили.
Где правосудие?
Вот мальчишки хорошо поймали. И что толк пойдет? Что, не стрелять? Может, огонь здесь уже
откроет? Алексей,
да. Да, он из-за убийства сидел уже, то, что женщину убил, и наркоман.
Говорили вчера,
он сидевший, не надо его.
Тем временем в Амурской области растет противостояние между прокуратурой и следственным управлением. Прокуратура добилась возбуждения уголовного дела в отношении следователя, а следственное управление – проверки в отношении 2 прокуроров. На встрече с журналистами руководитель Амурского следственного управления Андрей Голомбиевский сообщил, что в отношении его подчиненного возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».
Сообщает корреспондент Радио Свобода в Благовещенске Антон Лузгин. Позицию Следственного комитета при прокуратуре озвучил официальный представитель этого ведомства Владимир Маркин.
Возбуждено дело по статье «Халатность» в отношении прокурорских работников, которые не зарегистрировали заявление матери потерпевшей. А также принято решение о возбуждении уголовного дела и в отношении следователя Следственного комитета, который якобы дал указание сотрудникам полиции отпустить подозреваемого. Я должен отметить, что у следователя не было материалов, по которым он мог бы принять решение о задержании подозреваемого в педофилии.
Казалось, конфликтующие в последнее время ведомства Александра Бастрыкина и Юрия Чайки нашли некое компромиссное решение. Фигурантами уголовных дел по статье «Халатность» стали и следователь Следственного комитета, и 2 прокурора. Но внезапно ситуация вновь обострилась. Старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета по Амурской области Андрей Лубинский заявил, что сотрудники прокуратуры не пускают следователей вместе с заявительницей в здание прокуратуры с целью установления конкретных должностных лиц, не зарегистрировавших ее обращение, сообщает агентство «Интерфакс». Бывший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Владимир Волков отмечает, что в его бытность подобную войну ведомств в ущерб делу было просто невозможно представить. Была другая беда – вмешательство партийных функционеров в работу следователей. Но это случалось крайне редко и только тогда, когда затрагивались интересы высокопоставленных лиц. В сложившейся сегодня ситуации Владимир Волков винит в первую очередь руководство прокуратуры.
Тут никакой согласованности нет. Тут самое обыкновенное – разгильдяйство, халатность, желание отлакировать преступность. Ведь у нас преступность, я думаю, 2 раза больше, чем фиксируется. Потому что укрывательство идет на всех этажах.
А может быть, вернуться к прежней схеме? Вот это вот вред приносит, то, что отдельно Следственный комитет, отдельно прокуратура?
Нет. Вернется все на круги своя. Надо просто-напросто господину Чайке раз и навсегда понять. За тобой остался только надзор, и будь любезен надзирать. и не лезть в оперативную работу. Три генеральных прокурора, как минимум, разрушали следствие. Разрушал следствие Тилюшенко, разрушал следствие Устинов, разрушает следствие Чайка. Им не нужны классные, толковые, умные, принципиальные следователи. Им нужны карманные, каких они воспитали, вот когда следствие прокуратуры было под прокурором, потому что они над следователем могли изгаляться. Они изгоняли тех, кто честен, принципиален и профессионально подготовлен.
Речь идет о кризисе всей правоохранительной системы в целом, убежден бывший руководитель российского бюро Интерпола Владимир Овчинский.
И органы МВД, и прокуратура, и Следственного комитета, они все проявили себя самым безобразным образом в ситуации с благовещенским педофилом. Все это вызвало социальные волнения. Началось с того, что мать девочки, которую изнасиловал сейчас педофил Благовещен, не могла никак добиться, чтобы полицию зарегистрировали ее заявление. Какая же это реформа МВД? С самого начала реформы все профессионалы говорили, что начинать реформу надо с наведения порядка в системе учета регистрации преступлений в системе медреагирования. Нургалиев и его команда не сделали ничего на этом направлении. Вся система находится в допотопном состоянии. Никто не несет никакой ответственности за укрытие преступления, за нереагирование, за хамство при приемке заявлений. Даже по таким особо тяжким преступлениям, как изнасилование детей. Тут ситуация такая, что нужно увольнять из органов, снимать с работы руководителей и полиции, и прокуратуры, и следственных органов в Благовещенске. Именно руководителей, а конкретных исполнителей всех, и тех полицейских, которые не приняли заявление, прокурорских работников, которые не приняли заявление, и следователь, который выпустил необоснованно, их надо вообще привлекать к уголовной ответственности, как попустительство совершения тяжких преступлений. Пока вся система правоохранительная находится в разболтанном состоянии, ведутся между различными правоохранительными системами войны, друг друга мешают, против друг друга фальсифицируют материалы. Это просто безобразие. Если система не работает, надо менять самых крупных руководителей всех. И генерального прокурора, и министра внутренних дел, и руководителя Следственного комитета. Если они не могут в своих рядах навести порядок, если они между собой не могут договориться. Это уже не конкуренция. Это полный хаос в правоохранительной работе. И он полностью проявился и в Сагре, и он полностью проявился и в Благовещенске.
Считает доктор юридических наук, генерал-майор в отставке Владимир Овчинский. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Павел Астахов направил обращение к руководителям силовых структур с просьбой разобраться, как стало возможно освобождение обвиняемого в педофилии в Благовещенске. Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:45 вечера. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Норвегии прошло заседание суда по делу о двойном террористическом нападении. И оно прошло в закрытом режиме. Перед судом предстал 32-летний Андерс Брейвик, обвиняемый в организации взрыва в Осло и вооруженном нападении на молодежный лагерь в окрестностях норвежской столицы. Жертвами этих терактов стали более 90 человек. Поисковые работы на месте крушения теплохода «Булгария» прекращены после того, как найдены последние двое погибших, которые считались пропавшими без вести. Общее число погибших достигло 122. На Чукотке сегодня разбился вертолет. Погибли 3 человека, еще 2 получили ранения. Адвокаты одного из лидеров арт-группы «Война» Олега Воротникова обжаловали принятое на днях судебное решение в отношении их подзащитного, которого обвиняют в хулиганстве и оскорблении представителя власти. Суд в Стамбуле вынес приговор убийце журналиста Гранта Динка в 2007 году. Агюн Самаст, который сознался в убийстве, приговорен к 23 годам тюрьмы. Сегодня в 19:00 по московскому времени на волнах Радио «Свобода» вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Анна Качкаева. Тема программы «Культурные факторы модернизации. Как ценности и мировоззрение влияют на развитие страны, помогают или тормозят перемены». В студии, гостем студии будет один из авторов доклада исследования «Культурные факторы модернизации», писатель-публицист Александр Архангельский. Программа «Время гостей», 19:00 по московскому времени. В Норвегии сегодня впервые предстал перед судом 32-летний Андерс Брейвик, обвиняемый в организации взрыва в Осло и вооруженном нападении на молодежный лагерь в окрестностях норвежской столицы. Жертвами терактов стали свыше 90 человек. Сегодня в стране проходили траурные церемонии их памяти. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Джанян.
Сначала Брейвик привел в действие мощное взрывное устройство в правительственном квартале Осло, а затем, переодевшись полицейским, направился на остров Утоя, где устроил расстрел участников ежегодного летнего лагеря социал-демократической молодежи.
По его словам, такие действия являются жестокими, но он считает, что так было сделать необходимо.
Сообщил адвокат сдавшегося властям террориста Гейр Липпештадт. Выяснилось, что Андерс Брейвик придерживался ультраправой националистической идеологии, хотя при этом не состоял ни в одной из известных властям группировок. Непосредственно перед терактами 22 июля Брейвик выложил в интернет видеоролик, в котором сравнивал себя со средневековым рыцарем-тамплиером и призывал других людей стать крестоносцами и бороться с исламизацией Европы и марксизмом. Кроме этого, в сеть был выложен 1500-страничный документ под названием «Декларация независимости Европы 2083 года», где Брейвик в форме интервью с самим собой рассказывает о своем мировоззрении, о роли компьютерных игр, о любимых политических деятелях, а также подробно описывает, как будет проводиться спланированный им двойной теракт. Агрессия террориста была направлена против мусульман и политики мультикультурализма, и документы изобилуют подробностями становления националистических идей Брейвика. Он, в частности, утверждает, что к 2083 году власть в Европе будет захвачена с помощью серии переворотов. На 647 странице своей декларации Андерс Брейвик с похвалой отзывается о российском прокремлевском движении «Наши». Брейвику понравилась концепция патриотического консервативного молодежного движения, и он призывает создать в Норвегии нечто подобное. Также в манифесте норвежского террориста встречается упоминание о Владимире Путине. «Путин, похоже, справедливый и решительный лидер, достойный уважения», считает Брейвик. Называя Путина одним из мировых деятелей наряду с папой Бенедиктом XVI, с которым он хотел бы познакомиться, Брейвик добавляет, что в настоящий момент не уверен, является ли он для нас потенциально лучшим другом или злейшим врагом. «Он трудно поддается психоанализу. Я бы не хотел быть его врагом, это точно», пишет Брейвик. После своего ареста Андерс Брейвик потребовал провести слушание по его делу в открытом режиме. Террорист хочет подробно рассказать о мотивах своего преступления и собирается сделать это публично. При этом эксперты отмечают, что подозреваемый старается показать себя не как маньяка-убийцу, а как патриота, неравнодушного к проблемам общества. Однако норвежская полиция обратилась в суд с ходатайством о проведении судебного процесса по делу Брейвика в закрытом режиме. Правоохранительные органы не хотят давать террористу площадку для декларации его идей. Кроме того, высказывается опасение, что террорист может отсылать в ходе открытого процесса закодированные сообщения своим единомышленникам. Ходатайство полиции было удовлетворено, и судебное слушание по делу Андерса Брейвика проходит при полностью закрытых дверях. Премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг, выступая по национальному телевидению, заявил, что ответом на взрыв у комплекса правительственных зданий и расстрел молодежного лагеря станет еще большая степень открытости норвежского общества.
«Ты скал икке фо ödelegge oss. Dere скал икке фо ödelegge vårt demokrati.
Нас не разрушат нашу демократию и идеал. Ответом народа страны на случившееся станет еще больше демократии», заявил Йенс Столтенберг в эфире норвежского телевидения. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским темам. В последнее время футбольные матчи в России все чаще сопровождаются скандалами. А в Махачкале во время игры чемпионата России произошла драка между поклонниками футбольной команды «Зенит» и болельщиками клуба «Анжи», а также дагестанской полиции. По словам фанатов из Петербурга, после игры их автобус закидали камнями. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
В Дагестан приехало около 200 болельщиков «Зенита». Как отмечается в твиттере объединения болельщиков «Зенита» Ланскрона, еще до игры питерские фанаты столкнулись с агрессией со стороны местных жителей. Во время матча, который из-за беспорядков был остановлен на несколько минут, на трибунах произошли стычки между местными болельщиками и приезжими любителями футбола.
На стадионе ведется видеонаблюдение. Просим вас соблюдать дисциплину. Просим уважительно относиться к каждому из присутствующих на стадионе.
Единственный победный для «Зенита» гол в этой встрече забил на 80-й минуте Александр Киржаков. Это и всколыхнуло фанатов обеих команд и полицейских. Последние решили отобрать у фанатов из Санкт-Петербурга несколько баннеров. В частности, имперский флаг с надписью «ФК «Зенит» и изображением древней германской руны «Одал». Эта руна использовалась в нацистской символике и могла спровоцировать болельщиков «Анжи» на различные выкрики с обвинениями поклонников «Зенита» в фашизме. Во время игры на трибунах был растянут баннер «Помни историю, бей фашистов», на что от питерцев в ответ последовала речевка «Город-герой Ленинград». В результате беспорядков многие болельщики «Зенита» получили травмы различной степени тяжести. На выходе со стадиона было арестовано около 15 петербургских любителей футбола, причем задерживали их с использованием электрошокеров. Буквально несколькими днями ранее главный тренер «Зенита» Лучано Спалетти заявил, что точка в деле Данка Лазовича, которого, напомню, ударил электрошокером нижегородский ОМОНовец, еще не поставлена. Сегодня на официальном сайте «Зенита» появилось обращение по поводу конфликта, озаглавленное «Насилие на стадионах – тупиковый путь».
Понимая, что действия фанатов не всегда безобидны и могут провоцировать негативную реакцию со стороны правоохранительных органов, футбольный клуб «Зенит» крайне обеспокоен формирующейся тенденцией отвечать неправомерной жесткостью на действия болельщиков. После печальных событий в Нижнем Новгороде местные организаторы сделали правильные выводы, и два следующих матча с ЦСКА и Спартаком прошли в нормальной атмосфере, без агрессии со стороны полиции и ответных действий со стороны фанатов. Это значит, что можно найти способы избежать насилия на стадионах.
У клуба «Анжи» есть своя версия событий. Ее выразил менеджер по работе с болельщиками Загид Кибетгажиев.
Все началось как бы уже с начала матча. На 5-й минуте сторона милиции, как бы ОМОНа, полетел вниз фаер, а второй фаер полетел уже на боковую трибуну, где сидели как бы болельщики «Анжи» и сам ОМОН. И после того, как ОМОН, как бы, как полетели фаера, и уже ОМОН не выдержал и полез на трибуну. Ну, хотя я согласен, они не имеют права как бы заходить на гостевой сектор. Потом страсти загорелись уже после забитого гола, ну, когда уже возмущенные болельщики «Анжи» как бы не выдержали и начали как бы кинули одну бутылку, как я видел. Вот, и после этого уже пошло-поехало. А так, болельщиков встретили, в принципе, нормально. Я лично их встречал. Сначала в аэропорту отвез всех болельщиков, 150 человек, на море. Они искупались, поели, попили и прибыли как бы на стадион. На стадион мы зашли спокойно, бесплатно, провели. Вот, просто вокруг матча был ажиотаж, и поэтому как бы так и получилось.
Неприятная ситуация возникла и во время матча между молодежными командами, который состоялся в субботу. Тогда в защитника молодежного состава «Зенита» Андрея Васильева с трибуны была брошена бутылка. У Всероссийского объединения болельщиков пока нет окончательного объяснения произошедшего конфликта, сказал Радио Свобода пресс-секретарь объединения Иван Кузнецов.
Пока мы изучаем материалы, там, что конкретно происходило на матче, вот, но однозначно нельзя говорить, потому что никто у нас там был не присутствовал. Вот можно только догадываться, судя по тому, что происходило на трибуне. Какие-то промашки с организацией, если там через сектор «Зенита» проходили случайные люди, я думаю, это все и стало причиной конфликта. Сектор «Зенита» не был отделен, если бы он был полностью изолирован, я думаю, там все ограничилось бы какими-то взаимными там кричалками и всем остальным.
Фанатское объединение «Анжи» «Дикая дивизия» недавно заявило о своем выходе из Всероссийского объединения болельщиков, обвинив ВОБ в разжигании межнациональной розни. Фанаты московских «Спартака», «ЦСКА» и «Локомотива» в этом году решили бойкотировать матчи с участием кавказских команд. Теперь, как отмечают эксперты, к болельщикам столичных клубов могут присоединиться и фанаты из Санкт-Петербурга. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Министерство юстиции России разработало законопроект, определяющий порядок проведения медосмотра заключенных перед помещением их в следственные изоляторы, сообщает сегодня «Независимая газета». Таким образом, в ведомстве уточнили поправки в Уголовно-исправительный кодекс, инициированные президентом Дмитрием Медведевым. Правозащитники скептически оценивают новый документ Минюста. Подробности в обзоре Светланы Павловой.
Так называемые гуманизирующие поправки в Уголовно-исправительный кодекс были инициированы президентом Дмитрием Медведевым вскоре после смерти в московском СИЗО юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского. Согласно новому закону, перевод заключенных в штрафные изоляторы возможен лишь после медицинского осмотра и врачебного решения, подтверждающего, что заключенный по состоянию здоровья способен или не способен перенести тяжесть тюремного наказания. Однако порядок проведения медосмотра заключенных до сих пор не утвержден. В соответствии с опубликованным на днях проектом приказа Министерства юстиции России, вскоре у Федеральной службы исполнения наказаний должна появиться подробная инструкция, что делать с заключенными, на которых наложили дисциплинарное взыскание. Постановление о применении к осужденному взыскания незамедлительно доводится дежурным до начальника медчасти под роспись, говорится в проекте приказа. Медицинский осмотр осужденного проводится также незамедлительно врачом или фельдшером. Врач, согласно приказу, обязан изучить жалобы осужденного, медкарту, провести необходимые процедуры и составить заключение о возможности или невозможности по состоянию здоровья осужденному находиться в штрафном или дисциплинарном изоляторе. Вердикт пишется строго собственноручно с указанием даты, времени и полного имени врача. Освободить заключенного от дисциплинарного взыскания врач сможет в случае заболевания, травмы либо иного состояния, требующего оказания неотложной помощи и лечения в стационарных условиях, написано в документе. Как отметил в интервью «Радио Свобода» председатель Московской общественной наблюдательной комиссии по соблюдению прав человека в местах заключения Валерий Борщев, согласно законопроекту Минюста, заключение тюремных врачей будет по-прежнему носить рекомендательный характер. Для решения проблемы высокой смертности заключенных тюремные медики должны быть выведены из системы исполнения наказания, считает правозащитник.
Мы ставим вопрос о том, что они должны быть независимы, и их суждение относительно здоровья заключенного должно быть решающим вердиктом, и ему должны следовать, потому что последние случаи, они катастрофические. Смерть Магнитского, тому пример, смерть Веры Трифоновой. Мы занимаемся тяжело больными в СИЗО, и мы видим, как самые разные службы и чаще всего следствие, как видели Магнитского и Трифоновой, практически дезавуируют решение и мнение врачей.
По мнению Валерия Борщева, необходимо вернуться к системе, которая существовала до 1932 года, когда тюремные медики были независимы от пенитенциарных учреждений.
Если вы почитаете рассказы Шаламова и Солженицына, вы увидите, что они принципиально отличаются в отношении врачей. У Шаламова положительные отношения, потому что он описывает медицину тюремную до 1932 года. У Солженицына совершенно иначе. Так вот, тюремная медицина стала зависимой, когда стал мужать ГУЛАГ. Это понятно. И тогда ее включили в систему ГУЛАГа. Но мы, слава богу, давно прошли этот период. Мы от него освобождаемся. Мы освобождаемся от его наследия. И как освобождение от этого наследия, надо добиться независимости тюремной медицины. Надо выделить ее из системы ФСИНа и передать в систему Минздрава.
Валерий Борщев отметил, что нынешнее руководство Минздрава активно сопротивляется реформе судебной медицины.
Минздрав не приводит никаких серьезных доводов. Вот, например, мы когда заседали на экспертном совете, они сказали, вот этот специфический контингент, он имеет свою специфику. У нас член экспертного совета, правозащитник Александр Гончаренко сказал, вот я кандидат медицинских наук, я проработал уже много десятилетий в медицине, уверяю вас, что никакой специфики эти больные не имеют. Они такие же больные, как и все. А что касается безопасности, эта проблема решается очень просто. Есть система предотвращения какой-то агрессии, охрана. Все это есть, все это решаемо, все это надуманные доводы. Просто Минздрав не хочет брать на себя дополнительную работу. Не хочет он этой головной боли.
Тем временем смертность в уголовно-исправительной системе растет. По словам Валерия Борщева, только в Москве за последний год количество смертей среди заключенных увеличилось на 12%. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:30. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Норвегии обвиняемый в совершении двойного террористического нападения Андерс Брейвик сегодня впервые предстал перед судом в Осло. Заседание суда, которое прошло в закрытом режиме, длилось около 35 минут. И, как только что сообщил на брифинге судья, председательствовавший на этом заседании, Брейвик будет находиться под предварительным арестом в течение 4 недель. Поисковые работы на месте крушения теплохода «Булгария» прекращены после того, как сегодня утром были найдены последние двое погибших, которые считались пропавшими без вести. Таким образом, в результате крушения судна погибли 122 человека. На Чукотке сегодня разбился вертолет Ми-8. Погибли 3 человека, 2 пассажира и член экипажа. Еще 2 члена экипажа госпитализированы. В Архангельской области администрация Вельской колонии, где отбывает наказание Платон Лебедев, направила в суд негативную характеристику на бывшего совладельца компании «ЮКОС». Завтра Вельский районный суд должен рассмотреть ходатайство об условно-досрочном освобождении Лебедева. Суд в Стамбуле вынес приговор убийце журналиста Гранта Динка в 2007 году. Агюн Самаст, который сознался в убийстве, приговорен к 23 годам тюрьмы. Правительство Сирии одобрило законопроект, разрешающий формирование новых политических партий. Продолжаем программу «Время свободы» и продолжим ее небольшим объявлением. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах радио «Свобода» вы услышите программу «Поверх барьеров. Американский час». Представить эту программу я попросил своего коллегу Ивана Толстого. Он сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Иван. Что ждет сегодня слушателей вечерком?
Здравствуйте, Валентин. Вы совершенно правы. Сегодня будет программа «Американский час», и я дам ее основное оглавление. Картинки с выставки, экзотический выпуск. Выпуск посвящен искусству, пришедшему с острова Бали. Я правильно делаю, Валентин, ударение? Бали, да?
Ну, вы... Это надо проверять в справочниках.
Ну, Бали или Бали, как бы то ни было, это действительно экзотический выпуск. Очень интересные картины. Художники выставлены в Музее Азии под Сан-Франциско, где побывал ведущий этой программы Александр Геннис. Селлинджер. До и после смерти. Биография писателя. Новая биография. И ее обсуждает Владимир Гандельсман с Александром Геннисом. И я предлагаю чуть-чуть остановиться как раз на этом. Мне уже известно содержание «Американского часа» сегодняшнего, поэтому я чуть-чуть перескажу разговор ведущего Генниса и отвечающего того человека, который прочел эту биографию Владимира Гандельсмана. Это 450-страничный труд, он выпущен издательством Random House. Его автор Кеннет Славенский, тот идеальный читатель, к которому когда-то обращался Селлинджер, посвящая этому читателю рассказ «Выше стропила плотники». Он основатель сайта фанатов писателя. Он и последний из его биографов. В своей новой книге автор пытается проследить, как связаны жизнь писателя и его работа. И в этом смысле он идет, конечно, по проложенным путям. Может быть, многие наши слушатели или кто-то знают биографии Селлинджера, написанные Яном Хэмилтоном или Полом Александром. Но в этой биографии нет той снисходительности и нет извращения некоторых фактов, свойственных первым биографам. Селлинджер в этой новой книге выглядит близким родственником своих героев – Холдена Колфилда и его сестер и братьев из семейства Глассов. Он всегда посторонний в вульгарном материалистическом мире. Он духовный пилигрим среди лицемерия и скуки. Он, Славянский пишет, что Селлинджер, привыкший к непоколебимой уверенности матери в его несомненной одаренности, ожидал той же реакции от других, был нетерпелив и бескомпромиссен в жизни с теми, кто в этом сомневался или кто не разделял его взглядов. Особое внимание уделено теме «Селлинджер и война». Это очень важная тема, хотя сам Селлинджер, как писатель, помнят его читателя, не очень останавливался на этой теме, разве что в одном-двух рассказах. Вот здесь подробно рассказано о том, что делал Селлинджер во время войны. Он, между прочим, участвовал в операции «День Д» 6 июня 1944 года, как сержант. Он участвовал в высадке десанта в Нормандии. А впоследствии работал с военнопленными, принимал участие в освобождении нескольких концлагерей, в частности, Дахау, и говорил своей дочери: «Ты можешь прожить всю жизнь, но так никогда и не освободиться от запаха жареного человеческого мяса».
Благодарю вас, Иван. Напомню, что Иван Толстой представил содержание сегодняшней программы, которая прозвучит сегодня вечером «Поверх барьеров. Американский час», 23 часа по московскому времени. Продолжаем программу и возвращаемся к российским новостям. Поисковая операция в районе крушения теплохода «Булгария» на Волге в Татарстане официально завершена. Найдены тела всех 122 человек, которые числились пропавшими без вести. Теперь судно осматривают следователи и члены правительственной комиссии, которые должны дать окончательное заключение о причинах гибели корабля, рассказывает Олег Павлов.
МЧС по Республике Татарстан сообщило, что найдены два последних тела погибших при катастрофе теплохода «Булгария». Около 3 часов ночи обнаружены тела двух женщин. Они находились в каютах номер 25 и номер 46 носовой части трюма. После проведения следственных мероприятий тела были извлечены и отправлены в Казань в Республиканское бюро судмедэкспертизы. Таким образом, согласно списку МЧС, найдены все 122 погибших при кораблекрушении. Затем судно вновь осмотрели, и теперь можно говорить о завершении поисковой операции. Теперь, по словам руководителя пресс-службы Главного управления МЧС по Татарстану Андрея Радыгина, судно заведут в док.
Отправить его в док, где к его осмотру уже приступят специалисты Следственного комитета, которые, в принципе, уже не первый день работают, проводят осмотры помещений, ведут следственные действия.
При осмотре судна получило подтверждение версии, что капитан «Булгарии» Александр Островский до последнего боролся за жизнь корабля. Об этом рассказал начальник Поволжского центра МЧС генерал-лейтенант Игорь Паньшин.
Он шел на миг, потому что понимал, что судно гибнет по всей вероятности. Но вот по всем проведенным анализам у него полный газ включен, и вот он шел прямо на миль. Там миль, вот он до мили не дошел 40 метров.
На данный момент в управлении ЗАГС Казани зарегистрировано 119 актовых записей по смерти. Из 114 уже похороненных, 53 в Казани, 43 по Республике Татарстан, 18 за пределами Татарстана. Об этом рассказала начальник Казанского ЗАГСа Альбина Шевалеева.
Для установления родства выдано из городского архива ЗАГС 127 документов для выплат пособия и установление родства.
Теплоход «Булгария», скорее всего, будет утилизирован. И уж точно, что судно больше никогда не выйдет в рейс. Специалисты такое решение объясняют не только возрастом судна, ему 55 лет. Немаловажным остаются этические соображения. Вряд ли будет правильным, что после такой ужасной трагедии пассажиры снова ступят на борт корабля. Для утилизации «Булгарию» либо вытащат на берег, либо доставят в город Череповец, где при местном металлургическом комбинате есть площадка для проведения подобных работ. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Продолжаем программу «Время свободы». Смерть Эми Уайнхаус, известной британской певицы, лауреата многочисленных призов, в том числе нескольких премий Грэмми, стала поводом для новой волны общественной дискуссии о взаимоотношениях с знаменитостей со средствами массовой информации. Личная жизнь Уайнхаус, скоропостижно скончавшейся в Лондоне в возрасте 27 лет, была объектом пристального внимания телевидения и таблоидов. Впрочем, как отмечает собеседник моего коллеги Андрея Шароградского, обозреватель «Радио Свободы» Кирилл Кобрин, для многочисленных поклонников певицы на первом месте всегда стоял ее талант.
Кирилл, давайте вначале вспомним, когда взошла звезда Эми Уайнхаус.
Она умерла в возрасте 27 лет, и, в общем, последние 7 лет ее жизни – это время музыкальной карьеры. Начинала очень рано, она получила довольно неплохое музыкальное образование, и начинала она именно как джазовая певица. Она всегда пела, собственно говоря, ну, то, что условно сейчас называют джазом, потому что джаз в нулевые – это не джаз в 40-е, 50-е и даже 60-е, это смесь джаза, соул, на самом деле она соул-певица, R&B и многого-многого-многого другого. Ее первый альбом, собственно, у нее два альбома. Первый альбом, который назывался «Фрэнк», он получил очень хорошую критику, он довольно хорошо покупался, и это действительно хороший альбом. Но прорыв, конечно, совершил следующий альбом 2006 года, «Back to Black», где были вот такие хиты, как «Rehab», и «Back to Black», и «Ain't No Good», и так далее. Вот этот альбом и сделал наше представление об Эми Уайнхаус тем, которым мы, собственно говоря, сейчас и сохранили в памяти после ее смерти. Дальнейшая ее музыкальная карьера, конечно, была омрачена и трагедией, которая, в конце концов, закончилась ее смертью. Это ее наркоманией и алкогольной зависимостью. Она выступала все реже, она выступала все хуже. Альбом, который она должна была выпустить в 2009 году, перенесли выпуск на 2010, потом перенесли на 2011, и вот сейчас непонятно, что с этими записями стало и так далее. То есть, собственно говоря, это вот середина 2000-х годов, между 2003 и 2006. Но при всем при этом, при том, что она редко и в последнее время, неважно, мягко говоря, выступала, и при том, что не было альбомов, она все время оставалась, что называется, на слуху. И песни крутились, и обсуждалось. Ну, конечно, тут таблоиды внесли свою роль, потому что они с наслаждением описывали каждый срыв, каждое происшествие, которое с ней произошло и так далее. Но, тем не менее, все-таки это не тот случай, когда легенда о музыканте заслоняет то, что вот этот музыкант сделал. Это очень важно отметить.
И критики, насколько я знаю, тоже это отмечали, ведь она получила довольно много премий.
Особенно за «Back to Black». Певиц с хорошим голосом, с потрясающим даже голосом, немало в этом мире. Конечно, важно было то, что это за песня, а она действительно была отличный сонграйтер. Важно, как они исполнялись, и, конечно, важна продюсерская работа. Безусловно, огромную роль в альбоме «Back to Black» сыграл продюсер Марк Ронсон, который, собственно, сделал вот этот звук, этот саунд, который сразу мгновенно узнается. Если сравнить звучание этого альбома с альбомом «Фрэнк», становится ясно вот разница между альбомом очень хорошим и альбомом, близким к гениальности. И эта работа, и сама Эми это признавала, и эта работа не только самой певицы, но и музыкантов, и прежде всего продюсера, конечно.
Ну, даже фанаты Эми Вайнхаус говорят, что этот исход был предсказуем. С чем, на ваш взгляд, это могло быть связано? Вообще, как вот так получается, что Эми Вайнхаус стала членом вот этого скорбного клуба 27?
Ну, прежде всего, поясним слушателям, что такой клуб 27 – это певцы, музыканты, как сейчас я вам скажу, поэты, которые следуют известной рок-н-ролльной истине «жить быстро, умереть молодым», хотя некоторые из них и жили, и умерли задолго до появления этого как бы принципа. Лермонтов, Джим Моррисон, Дженис Джоплин, Джимми Хендрикс, Курт Кобейн, Александр Башлачев, все они умерли или погибли в районе возраста 27 лет. Я не думаю, что здесь есть какая-то мистика. Если вот так сделать какую-нибудь еще социологическую выборку, окажется, что есть клуб 43, например. Поэтому я думаю, что не стоит обращать особое внимание на сам клуб 27, но это хороший повод поразмышлять по поводу того, что же происходит с людьми, которые работают, который является частью, а может быть, иногда и сердцем, и рок, и поп-индустрии. При всей схожести судеб, скажем, Джанис Джоплин, Моррисона и Курта Кобейна и Эми Вайнхаус, следует отметить большую разницу. Те были рок-музыкантами с присущим для рок-музыкантов образом жизни, идеологическими установками и многим-многим-многим другим вещами. Это были революционеры, которые взрывали как бы устоявшийся мир и открывали в нем новые возможности. Эми Вайнхаус, она замечательная поп-певица. Никакого отношения к рок-музыке, к образу жизни рок-музыкантов и так далее она не имеет, хотя у нее было масса друзей рок-музыкантов. И вот эта трагедия, которая с ней произошла, показывает нас, во многом обнажает то, и какие нравы на самом деле царят сейчас в поп-культуре, в образе жизни поп-звезд. Это про тяжелая, на самом деле, вовлеченность в ежедневный образ жизни людей, которые развлекают как бы окружающую публику, но и пытаются развлечь себя. Но так как они приходят к славе довольно рано, многие из них, то им нечем развлечь себя, потому что нет жизненного опыта ниоткуда, нет того источника, откуда можно выстраивать собственную личность. И если наркотики или алкоголь довольно рано появляются в жизни, как это было у Эми Вайнхаус, то результат оказывается вот такой трагический. И, в общем, надо сказать, что интерес к личной жизни Эми Вайнхаус во многом, мне кажется, сыграл роковую роль в ее судьбе, потому что тут непонятно, что подстегивает, либо вот такой образ жизни подстегивает таблоиды, которые это освещают. Либо, может быть, таблоиды подстегивают человека к тому, чтобы он так себя вел, потому что он видит, ну да, я такой, вот про меня как пишут, ну, подсознательно хочется соответствовать ожиданиям, которые тебе предъявляют. Сегодня я просматривал в Твиттере разнообразные отклики, и так уж совпало на норвежскую трагедию и на жизнь и смерть Эми Вайнхаус. Там была одна замечательная запись, которую я, собственно, хотел бы процитировать. Нам кто-то пишет, мне гораздо меньше интересна личная жизнь этого норвежского убийцы, человека, который убил столько много людей, нежели личная жизнь человека, который доставил радость такому огромному количеству людей.
С обозревателем «Радио Свободы» Кириллом Кобриным беседовал мой коллега Андрей Шароградский. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:45. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Норвегии обвиняемый в совершении двойного террористического нападения Андерс Брейвик сегодня предстал впервые перед судом в Осло. Заседание суда, которое прошло в закрытом режиме, длилось около 35 минут. И вот, как сообщает председательствовавший на заседании судья, Брейвик будет находиться под предварительным арестом 8 недель. Он в ходе заседания заявил, что считает себя невиновным.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди новости культуры. Юбилейный, сотый по счету фестиваль опер только одного композитора Рихарда Вагнера откроется сегодня в германском городе Байройте и продлится до 28 августа. По традиции отметится в храме германской культуры в Байройтском театре приезжают многие известные немцы, в частности политики. Канцлер Ангела Меркель всегда проводит там часть своего отпуска. Корреспондент «Радио Свободы» Юрий Векслер рассказывает о прошлом, настоящем и будущем Байройтского фестиваля.
История фестиваля опер Вагнера, на открытии которого в 1876 году корреспондентом от России побывал Петр Ильич Чайковский, по-своему отражает историю Германии, точнее изначально Баварии, так как возник театр в Байройте и сам фестиваль от любви к творчеству Рихарда Вагнера, баварского короля Людвига II. Отдельная страница – фестиваль времен нацизма, когда его регулярно, правда только до начала Второй мировой войны, посещал боготворивший Вагнера Адольф Гитлер. Звучит ария Зигфрида из одноименной оперы цикла «Кольцо Нибелунга». Запись 1936 года поет любимый вагнеровский тенор Гитлера Макс Лоренц. Ему, так сказать, простили с фюрером и нетрадиционная сексуальная ориентация, и твердое желание спасти от депортации официальную жену-еврейку, которая была его импресарио, а также и ее мать. Первые послевоенные годы фестиваль не проводился и был возобновлен двумя внуками композитора Виландом и Вольфгангом Вагнерами в 1951 году. С тех пор он проводится ежегодно. После смерти Виланда Вагнера в 1967 году до 2008 года Вольфганг Вагнер вел этот корабль один. Фестиваль возглавляет дуэт его дочерей, сводных сестер Катарины Вагнер и Евы Вагнер-Паске. Катарина, как и ее отец, сама ставит оперные спектакли, но традицией фестиваля с начала 70-х являются постановки опер Вагнера лучшими режиссерами мирового театра. В Байройте работали Патрис Широ и Питер Холл, Гарри Купфер и Кристоф Марталер. Каждый год фестиваль традиционно представляет одну новую постановку. В нынешнем году это будет «Тангейзер» в режиссуре молодого Себастьяна Баумгартнера. Новое руководство, новое веяние. Еще недавно только избранная публика знала, что происходит на сцене Байройта. Звук, правда, транслировался баварским радио, а вот сами постановки, о которых часто спорили чуть ли не до драк, оставались для обычных смертных виртуальными явлениями. И вот в прошлом году сестры Вагнер впервые устроили в Байройте трансляцию Лоенгрина на большой экран. В этом году впервые будет проведена прямая трансляция того же Лоенгрина на французско-немецком канале Arte. Звучит ария Лоенгрина в исполнении Йонаса Кауфмана. На На фестивале при новом руководстве начали появляться и дополнительные концерты гостей. Позапрошлом году это был оркестр молодых израильских и арабских музыкантов под руководством Даниэля Баренбойма. Как известно, исполнение Вагнера в Израиле – табу. И вот в этом году с программой исключительно из произведений Вагнера в Байройте выступит израильский камерный оркестр под руководством Джонатана Ливни. Нынешние и следующие фестивали пройдут без цикла «Кольцо Нибелунга», но в 2013 году, в год 200-летия со дня рождения Рихарда Вагнера, «Кольцо», с которого начинался фестиваль, должно пойти в новой постановке. В этой работе вообще впервые в истории фестиваля за дирижерским пультом будет стоять русский маэстро, родившийся в сибирском Омске Кирилл Петренко. Но главное, что обсуждают в эти дни вагнерианцы, это кто будет ставить «Кольцо» в 2013 году. Долгое время говорилось, что режиссером «Кольца» в юбилейный год будет известный кинорежиссер Вим Вендерс. Но переговоры сестер Вагнер с ним закончились ничем, так как Вендерс хотел еще и запечатлеть свою работу в фильмах формата 3D, видимо, желая продолжить свой удачный опыт с картины о балетмейстере Пине Бауш. Но так далеко в потере эксклюзивности фестиваля сестры Вагнер пойти не могли. И вот теперь, когда уже по плану пора делать декорации, в день открытия фестиваля должен быть назван режиссер цикла, и, по слухам, это будет возмутитель театрального спокойствия из Берлина Франк Касторф. Сама же Катарина Вагнер поставит в 2012 году «Кольцо» в Буэнос-Айресе в сокращенной версии Корда Гарбена, убравшего все повторы и реминесценции. Все уложится в один вечер, и вместо 16,5 часов произведение прадедушки будет звучать только 7 часов. О новаторской музыкальной композиции оперного цикла Вагнера Катарина Вагнер сказала: «Я уверена, что действие в этой версии оправданно уплотнено, без постоянных возвратов, повторений и напоминаний о последовательности предшествовавших событий. При представлении в один вечер в этом нет нужды. Меня эта работа очень вдохновляет, так как музыкальные связки сделаны так искусно, что не возникает впечатления о швах и потерях». Итак, Катарина Вагнер пойдет на смелый эксперимент, но в Буэнос-Айресе, на чужой территории. А вот в Байройте подобное вряд ли когда станет возможным. Юрий Векслер для Радио Свобода. Года Германия.
Продолжаем программу «Время свободы». И в завершении этого часа поговорим о такой теме. В издательстве «Ален Лейн» вышла книга Оливера Буллоу «Да будет наша слава велика. Путешествие по непокоренному Кавказу». Центральная тема книги – рассказ о северокавказских народах, пострадавших от геноцида. С автором встретилась корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Анна Асланян.
Отдельные части книги посвящены выселению черкесов с их исконных территорий в 1864 году и событиям 1943-44 годов, когда Сталином было принято решение о принудительной депортации балкарцев из Кабардино-Балкарской республики. В интервью «Радио Свобода» Оливер Буллоу рассказал о том, как и почему он обратился к этой теме.
Я работал журналистом в Москве с 2002 по 2006 год, поэтому часто ездил в Чечню и сильно заинтересовался ей. Мне не давали покоя источники насилия, причины войн. Я много читал о Чечне и пришел к выводу, что депортация северокавказских народов, затронувшая балкарцев, ингушей, чеченцев, события 43-44 годов прошлого века сыграли важную роль. Случайно мне попались на глаза документы о выселении черкесов. Об этом знают очень немногие. Продолжая изучать историю, я узнал об уничтожении немногочисленного тюркоязычного народа России – нагайцев – в 1783 году. Об этом тоже почти никто не слышал. Я понял, что тут существует некая схема. Периодически, примерно каждые 100 лет, происходит геноцид того или иного народа. Эти события чрезвычайно драматические, были интересным материалом для книги. Мне кажется, они важны для нынешнего поколения жителей Северного Кавказа.
Буллоу сетует на то, что большинство книг об истории региона, который он полюбил, почти или совсем не затрагивают трагедии 19 и первой половины 20 века. Речь о книгах, вышедших на Западе. Как восстоит дело с пониманием исторической ситуации в нынешней России?
В России вообще никто ничего не знает об этом. Поразительно. Я провел очень интересную неделю между Анапой и Сочи, посещая разные места, известные историкам по событиям 19 века. Места, где жили черкесы, откуда их выгнала российская армия. Сегодня, когда спрашиваешь людей, почему тут крепость, они говорят, ее построили, чтобы защищать Россию от турков. Удивительно, ведь на самом деле все наоборот. Эти земли у турков отвоевали. Например, про крепость в Анапе сказано, освобождена из-под турецкого ига. Но ведь это был турецкий город. Очень странная точка зрения, и она распространена по всему региону. Своего рода историческая амнезия. Например, стоит деревня под названием Ермоловка. Это все равно, что представить себе деревню в Северной Ирландии, названную в честь какого-нибудь британского генерала, от действий которого пострадали ирландцы. Такое невозможно себе представить. Александра II сегодня превозносят как великого реформатора царизма, но для кавказских племен он остается главнейшим из убийц. Российская армия под его командованием могла победить черкесов, лишь выгнав их с земель на побережье Черного моря. Это был первый геноцид в истории современной Европы за 50 лет до резни армян в Турции, за 90 лет до Холокоста. Погибли, по некоторым оценкам, 300 тысяч черкесов. Умерли от голода, утонули, стали жертвами насильственной смерти и болезней. Некоторые их потомки до сих пор льнут к отрогам Северного Кавказа. Но большая часть в наши дни живет в Турции, Израиле и Иордании, в других странах Ближнего Востока.
Чеченская война 1995 года также затронута в книге «Булло». Один из чеченцев, с которыми удалось поговорить автору, рассказал, как ребенком его выслали в Сибирь. Потеряв сыновей, погибших при осаде Грозного, он уже стариком был арестован. После 3 месяцев жестоких пыток его по счастливой случайности освободили. Сыграла роль появление французских журналистов. По мнению «Булло», в истории этого человека отражается, как в зеркале, история Чечни. Теперь, после всех мытарств, его отпустили на волю жить в разрушенной стране, как может среди того, что уцелело. Наиболее страшные главы книги – те, что посвящены событиям 2004 года в Беслане. О посещении города сразу после теракта Булло рассказывает без прикрас.
«Тела погибших не врут. В конце концов, я добился пропуска в морг, где надеялся самостоятельно выяснить, чем обернулась трагедия. Справа от меня рядами стояли носилки. Тела на них прикрывал прозрачный полиэтилен. Через несколько метров начинался двор пошире, где на стоящих плотными рядами носилках лежали новые люди, дети, мужчины, женщины, все вперемешку. Среди них были и живые. Они переходили от тела к телу, словно сомнамбулы. Они искали своих детей, сестер, матерей или братьев в этой армии мертвецов. Многие тела были страшно обожжены, изуродованы. Я пробыл в морге минут, наверное, 20, потом вышел. Моя одежда пропиталась запахом мертвых».
Несмотря на то, что ему довелось многое повидать, Оливер Булло отнюдь не ставит себя в один ряд с военными корреспондентами. По его словам, находившимся во время военных действий в Грозном пришлось куда тяжелее. Анна Асланян, Лондон, специально для «Радио Свободы».
Материал Анны Асланян завершает этот информационный час программы «Время свобода». В течение следующего часа мы поговорим о первом появлении в суде обвиняемого в массовом убийстве в Норвегии и о позиции СМИ в этой трагедии. Мы также поговорим о завершении поисков погибших при крушении Булгарии, о драке между футбольными фанатами в Махачкале и о заявлении Уго Чавеса о намерении вновь выдвигаться на пост президента Венесуэлы, несмотря на болезнь. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» – все в следующем часе программы «Время свободы». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Российские следователи научились штамповать педофилов.
Комментарии экспертов.
Капитан первого ранга Игорь Курдин. О Булгарии и причинах катастроф на воде.
В блогах Свободы.
Блог редактора. Свобода ТВ будет вести репортаж об УДО Платона Лебедева.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».